Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Это по-прежнему программа «Просто о вине», и по-прежнему мы пытаемся понять вина нового света. Поговорили, в общем, об этих винах, внедрились в виноделие Чили, а теперь пойдем в соседнюю страну Южной Америки, которая часто стоит на полках рядом с Чили, это Аргентина. Но здесь, наверное, не так ярко она представлена в наших магазинах, как Чили, не в таком количестве. Разбираемся в аргентинском виноделии вместе с сомелье Надеждой Косенко. Привет еще раз.
Да, привет еще раз.
Так, что у нас с Аргентиной? Что там делают?
В Аргентине, на самом деле, в основном делают мальбек. Чего скрывать, они его сами очень любят. Более того, в отличие от соседней Чили, да, разделяют их, по сути, только Анды. Если Чили 75% своего вина отправляет в другие страны, то Аргентина, напротив, 75% своего вина выпивает сама.
Вот почему у нас в магазинах не так его много.
В том числе, да. Плюс Аргентина такая немного закрытая страна. Они не очень любят что-то продавать, кроме говядины. Не очень любят что-то сами покупать. Ну и действительно, местное население, правда, очень любит пить вино, в отличие от чилийцев. Наверное, я могу их понять, если у вас столько прекрасных стейков. Что еще нужно вам для счастья, кроме бокала мальбека? Вот, например, как у нас сейчас. Хотя, на самом деле, сейчас в той же Аргентине есть некие тенденции о том, что не все мальбеки одинаковые. И это правда так. Ну, то есть стиль мальбеков из Сальты, они более пряные, более такие с тонами эвкалипта даже, с хорошей кислотностью. Есть мальбеки из центральной части Аргентины, которые вот классический мальбек, за что мы его любим, это фруктовая бомба такая своего рода, много черных фруктов, средняя кислотность, такое вот прям насыщенное, плотное, даже вязкое вино. И есть мальбеки из Патагонии, где совсем уже холодно, и там они получаются более цветочными, совсем легкими, не такими окрашенными. Ну, в общем, Аргентина работает над разницей стилей своего мальбека.
А вот эти вот черные фрукты, которые вечно на этикетке где-нибудь сзади, или что такое черные фрукты, я не понимаю. Какие фрукты черные?
Ну, на самом деле имеется в виду черные ягоды, конечно. Все, что ты можешь представить, основная визитная карточка мальбека – это черника. Если чувствуешь чернику в бокале, скорее всего, это мальбек. Ну, в этом, мне кажется, ее так особо нет. В нашем мальбеке у нас Луиджи Боско в бокалах базовый. Что еще? Черешня, ежевика, шелковица. В общем, все, что слива даже самое, там, или чернослив. Все, что все ягоды черного цвета, ну, то есть синего, которые ты себе можешь вообразить, все можно найти в бокале мальбека, в принципе. Плюс обычно там есть еще много специй, со временем появляется табак, ну и вообще со временем, на самом деле, хорошо выдержанный мальбек становится очень похож на хорошо выдержанного бордосса. В принципе, это логично, потому что мальбек, так же, как карминера, о котором мы говорили в прошлой передаче, он тоже один из 6 сортов бордо, точно так же, как свой брат, он не вызревал нормально во Франции долгое время, но представлен на самом деле во Франции в той же самой гораздо шире, например, в регионе Каор. Вина, которые тоже делаются из мальбека, и популярность аргентинского мальбека в свое время очень хорошо способствовала тому, чтобы Каор буквально восстал из небытия, потому что регион был не сильно популярным, вина очень сложные, как правило, тоже долго зреющие, то есть вот если купишь бутылку хорошего Каора...
За 12 тысяч рублей.
Около того, да. Нужно годиков эдак 10 подождать, пока он дойдет до кондиции, да, и главное самому остаться живым за это время. И тогда можно будет насладиться. А аргентинский мальбек сразу купил, выпил и хорошо. Поэтому, в принципе, французы сами почти забыли свой несчастный Каор. А на волне популярности аргентинского мальбека это был практически первый случай, когда французы допустили себе на бутылках писать сорт винограда. В принципе, можно встретить довольно часто, даже сейчас, этикетки, на которых написано «Франция», «Каор», «Мальбек». Ну, практически нонсенс. Ну, например, на бутылках «Шабли» мы никогда не увидим надпись «Шардоне». А вот на бутылках «Каора», да, вполне себе можно встретить сортовые мальбеки из Франции.
То есть, получается, в Аргентине мальбек и все остальное?
По сути, да. Мальбек абсолютный доминант, да. Например, если, опять же, мы вот недавно говорили про Чили, там есть своя визитная карточка «Карминер», но он не лидер по посадкам, лидер Каберне Совиньон. А в Аргентине мальбек, да, это абсолютно визитная карточка, самый главный сорт. Ну и остальные все те же бордосцы, в общем-то, которые мы можем встретить где угодно в странах Нового Света. Но больше всего любят, пьют и ценят они, конечно же, мальбек. Даже у них есть день мальбека, 17 апреля. Сейчас есть такая некая популярность отмечать дни всяких вин и сортов винограда. И вот во всем мире яростно пьют мальбек 17 апреля. Кроме этого, этого Аргентина, кстати, тоже уникальная страна, потому что это одна из немногих стран Нового Света, у которых есть свой местный сорт винограда. Обычно мы говорили в первой передаче о том, что страны Нового Света — это страны, которые не имели изначально виноделия, потом привезли что-то в основном из Франции везли, или из других стран Европы, соответственно, это сажали, и вот делали из него вино. Из этой лозы французской бордоских сортов. Аргентина вывела свой собственный сорт. Точнее, как вывела. У них, так же, как у Чили, изначально был такой утилитарный сорт для миссионеров. Тот же самый Паис, который в Аргентине стали называть Криола Чика. Маленькая креолка. Эта самая Криола Чика скрестилась однажды с мускатом Александрийским. Самовольно. И получился новый сорт Тарантес. Примерно с середины 19 века есть первое упоминание об этом сорте. Но очень необычная штука. Ты знаешь?
Красный-белый сорт.
Это белый сорт, но есть такой признак ароматных белых сортов. Как правило, есть, ну, мускат сам по себе ароматный. Но в любом случае, если белая лоза скрещивается с красной лозой, получается, как правило, такой вот сильно ароматный сорт. И Тарантес, он прям сильно ароматный. Его практически никогда не перепутаешь ни с чем, если ты хоть раз его попробуешь. И есть очень интересные
тарантес. Это удобно для слепых дегустаций.
На слепые дегустации тарантес почти никогда не ставят, потому что он правда узнаваемый. Особенно если это какой-то базовый тарантес из довольно жаркого региона, у него будет, ну, для себя я всегда отмечаю такой аромат герани, листика герани. Плюс яркие такие фруктовые ароматы. То есть в аромате он очень сладкий, а во вкусе при этом с легкой горчинкой и очень сухой. И сами аргентинцы говорят, что их тарантес, он как жизнь, сладкий в начале и горький в конце. Интересная штука, тем более, что, опять же, если брать тарантес из каких-то не самых популярных регионов и не самых крупных хозяйств, иногда это действительно вино, достойное самого пристального внимания, потому что он не похож на типичный тарантес, это что-то ближе к очень хорошему гевюрцтраминеру или там даже какому-то дорогому эльзасскому мускату. Ну, то есть вот такие вещи, прям над которыми есть над чем подумать. Но встречается это не часто, конечно. Чаще всего это вот такое вино, благодаря которому очень легко переучить человека с полусухого на сухое. Потому что в аромате ему все еще кажется, что оно полусухое, а во вкусе уже... Оп, и сухое. В общем, многие сомелье именно так и делают. Если хотят гостя немножечко поднять на новую ступень, предлагают ему попробовать тарантес.
А в Аргентине какие там есть регионы вообще? Есть какая-то классификация вин? Или в Новом Свете, в принципе, с классификациями все сложно?
Да наоборот, в Новом
Свете... Все просто ее нет, да?
Все просто ее нет, да. Что касается Аргентины, у них вообще есть винный закон, да. Но он носит, так скажем, рекомендательный характер. Винодел для себя решает, соблюдает он его или нет. Делится все, как правило, так же, как, например, в Чили. Это административное деление, просто чтобы понимать вообще, из какой части Аргентины это вино произошло. Есть три основных региона. Это север, Куйо, провинция Куйо, и Патагония. Соответственно, провинция Куйо – это там, где Мендоса, это колыбель аргентинского виноделия. А вот север и Патагония – это регионы не самые популярные, но очень интересные. Например, на севере есть регион под названием Кафаяте. Оттуда как раз приходят самые интересные, необычные мальбеки и самые тонкие в аромате тарантесы. Так что имеет смысл пробовать. Ну, а Патагония сейчас носит статус региона, где производят лучший пино-нуар Аргентины. Сложно себе представить, чтобы в Аргентине вообще где-то производили пино-нуар, кроме Патагонии. Там очень холодно, там очень короткий вегетационный период, поэтому кроме пино-нуара и шардоне там, в принципе, мало что вызревает. Ну, у нас даже на рынке есть целый один пино-нуар из Патагонии от Бодега Чакра, и это, прямо скажем, вино, которое производит впечатление. Оно не всем там, может быть, нравится, как, в принципе, пино-нуар не всем нравится, но абсолютно все, кто его пробует, отмечают, что ничего себе я не мог даже представить, что в Аргентине можно сделать настолько тонкое, изящное, там, слабо окрашенное, элегантное вино.
А если мы говорили о Чили и выяснили, что, в общем, узнали в мире о чилийском вине только вот в последние 20 лет, то что с аргентинским виноделием?
На самом деле, примерно так же. Аргентину очень сильно потряхивало работала после Великой депрессии, и, к сожалению, не так просто она оттуда вышла, а по большому счету почти не вышла. Несколько раз у них был обвал песо, очень такой серьезный, последний буквально недавно, хотя сами аргентинцы утверждают, что ничего такого не было, и все у нас нормально. Политическая ситуация, скажем так, не способствовала тому, чтобы об аргентинском виноделии кто-то сильно широко узнавал. По большому счету, примерно тот же 2004 год, в основном, когда стало очень много инвестиций в Аргентину. Больше приезжать стало европейцев туда делать вино в том числе. Хотя сделать вино в Аргентине гораздо сложнее, чем в соседней Чили. Во многом потому, что совершенно другой климат. То есть, казалось бы, соседние страны, но Анды служат таким прям серьезной границей. С одной стороны, в Чили средиземноморский климат, влияние океана, все прекрасно, осадки есть и вообще замечательно. А с другой стороны, Аргентина, где, по сути, все виноделие сконцентрировано как раз в горах, потому что на берегу Атлантического океана уже слишком влажно, слишком жарко для того, чтобы выращивать виноград. В горах можно, но в горах совершенно практически нет осадков. Поэтому очень многие виноградники Аргентины, они орошаемые, в этом нет ничего плохого. По-другому они просто не смогут. Ну, когда смотришь, например, фотографии откуда-нибудь из Сальты, это вот самый север, понимаешь, что там кроме кактусов и винограда вообще ничего не растет. Поэтому, конечно, в основном они виноградники свои орошают, но зато Аргентина – это страна, где самые высотные виноградники в мире. Уже свыше 3000 метров над уровнем моря они поднялись. В принципе, на такой высоте уже тяжело дышать, не то что виноград возделывать. Но вот Аргентина продолжает ползти вверх. И чем выше расположен виноградник в Аргентине, тем интереснее, как правило, добываемое с него вино. Высота Мендосы, например, это примерно от 600 до 1300 метров. А вот туда выше, там уже все совершенно по-другому. Сильные перепады температур, резко континентальный климат, ну и исключительно капельное орошение в основном. Либо в Аргентине еще практикуют такой способ орошения, когда виноградники весной в начале вегетационного периода заливают водой, она потом постепенно вся уходит, и все, и больше не поливают. Ну и дальше виноград там уже сам. Как выкрутился, так выкрутился. Начинать любить аргентинское виноделие стоит с какого-нибудь хорошего базового мальбека, вот такого ягодного, фруктового. Чем дальше начинаешь исследовать, понимаешь, что вот всякие эвкалиптовые в аромате мальбеки, это тоже очень-очень интересно, и прям хочется копаться в них дальше.
К вопросу о цене. Сколько вообще может стоить хорошее аргентинское вино в России, вот скажем так, базовое? Если Чили мы ориентировались на 500-600 рублей, то здесь как?
Да на самом деле примерно столько. Но только если Чили выигрывает на некой стабильности климата, то Аргентина, ну, в плане, да, себестоимости вина выигрывает с нашей точки зрения на дешевизне рабочей силы. Аргентина страна, ну, скажем так, бедная. Труд человеческий там стоит очень-очень недорого, поэтому вино, в принципе, по себестоимости получается примерно такого же уровня, как Чили, и примерно за такие же деньги к нам приходит. В целом за 500-600, ну, реже, наверное, но за 700-800 уже точно можно найти очень даже неплохой мальбек или тарантес. Ну, а если вы раскошелитесь там на 1000-1500, то практически гарантированно получите удовольствие и немалое. Плюс мальбеки, особенно если вы возьмете мальбек с севера Аргентины, они очень хорошо и красиво стареют. Вот прям мальбеки интересно состаривать. Получается такой замес сухофруктов с табаком. Так что покупаете две бутылочки за 1500, одну выпиваете сразу, а другую забываете где-нибудь в шкафу и лет через 5 достаете. Главное записать потом свои впечатления, чтобы сравнить. То есть мальбеком действительно это проделывать очень приятно и интересно. Так что всем рекомендую все бутылки брать по паре сразу.
Вот мы сказали, что классификации как таковой нет, но при этом есть некая самая крутая зона в Аргентине, которая помечена нашими буквами, на которые мы молимся.
Да, это буквы DOC. Те самые. На этикетках их часто все равно не указывают, но это действительно аналогичная зона защищенного вина по происхождению. Называется она Лухан де Куйо. В целом, касательно аргентинского виноделия, да, ну вот если совсем не знаете прям что взять, ищите пресловутые Лухан де Куйо на этикетке, это Мендоса. Это одна из самых-самых лучших зон именно для производства мальбека. То есть вот если хочется хороший, классный, интересный мальбек, стоит искать, пожалуй, Лухан-де-Куйо. И несмотря на то, что зона довольно маленькая, не так много производителей вообще, в принципе, имеют виноградники в этой зоне, далеко не все производят оттуда какое-то очень дорогое вино. В принципе, можно найти за приемлемые деньги, и это действительно то, что приносит наслаждение. Ну и касательно Тарантеса, нужно обязательно запомнить наименование Кафаяте. Хотя у него нет вот этого статуса DOC, все равно это одна из лучших территорий для Тарантеса. Опять же, с точки зрения любителя вина Нового Света, остается нам только надеяться, что Аргентина все-таки поправит свою политическую и экономическую ситуацию и будет больше нам продавать своего вина. Потому что пока основной рынок сбыта Аргентины – это США. Местные вина в США, они, так скажем, довольно дорогие, а по качеству, в общем-то, соседние мальбеки вполне сопоставимы. Поэтому, если американец хочет какое-то дорогое вино, он берет свое. Если он хочет что-то вкусное и подешевле, он берет Аргентину. Вот, так что Аргентина в основном все свои прекрасные мальбеки отправляет именно на север.
Напрямую Роберту Парке.
Зачастую, да. Хотя ни у Чили, ни у Аргентины пока 100 бальников от Роберта Паркера нет. Он слишком занят своими американскими винами. Но, опять же, может быть, потому что и Чили, и Аргентина в США гораздо более доступны. И если, я думаю, кто-нибудь из них получит 100 баллов, это может существенно подорвать рынок сбыта дорогих американских каберне-савиньонов. Поэтому пока что там 97-98, да, есть 100 еще не добрались. Но, думаю, в будущем кто-нибудь рано или поздно получит.
Отлично, спасибо. Вместе с сомелье Надеждой Косенко разбираемся в винах Нового Света. Сегодня говорили об Аргентине. И это еще не конец. У нас много стран впереди. Надеюсь, мы еще продолжим. Спасибо и до новых встреч.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.